Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. И со мной в студии коллега Евгений Майструк.
Тоже в первом ряду. Здравствуй.
Ну, конечно же. Мы вообще в оркестровой Яне. В оркестровой Яне, да. Кто бы это ни был.
Давай играть.
Начинаем, да. Россиян вывезут военные. Эвакуация российских граждан из Китая самолетами военно-космических сил запланирована на 3-4 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в субботу глава государства Владимир Путин приказал военным направить самолеты в Китай для эвакуации россиян из наиболее пораженных коронавирусом районов страны.
Но вот пока российские военные самолеты готовятся, посольство российское в Пекине составляет списки желающих срочно покинуть провинцию Хубэй. По возвращении на родину эвакуированным предстоит провести 14 дней в карантине. Министр обороны Сергей Шойгу поручил создать авиационную группировку уже. Это 5 самолетов. В каждом из них, как обещают, будут находиться военные медики, специалисты Министерства обороны в области вирусологии. Хорошо подготовились, да, или сейчас готовятся. Обещают современные средства диагностики, индивидуальной защиты и необходимые медицинские препараты тоже будут на борту. Ну и, конечно, вот эти 14 дней в карантине — это дополнительная мера, потому что без нее, видимо, в данном случае не обойтись. Так нам в эфире «Радио Спутник» рассказал заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Вадим Покровский.
Дополнительная мера – это уже наблюдение за теми, кто въехал в период инкубационный. Поэтому она тоже проводится. И сейчас даже во многих гостиницах в Москве, приехавших из Китая, их осматривают на предмет возможных каких-то респираторных заболеваний. И в данном случае, конечно, это не самое опасное из всех, не самое смертоносное. И умирают все-таки люди с тяжелыми какими-то еще дополнительными заболеваниями. Эта инфекция как бы провоцирует у них ухудшение состояния по основным заболеваниям.
Ну, что сейчас происходит в КНР? Государственная комиссия здравоохранения сообщает, что на утро 1 февраля было зарегистрировано 11821 подтвержденный случай заболевания. Наибольшее число заболевших зарегистрировано как раз в провинции Хубэй, там и находится Ушань. Скончались 259 человек путем нехитрых подсчетов. Мы можем с Никитой оценить смертность примерно 2,2%, если обычный грипп 0,2%. Да? То есть высокая смертность считается. Некоторые экономисты даже говорят о влиянии нынешней эпидемии на экономику. И на экономику не только Китая, но и на общемировую. Мы сегодня в эфире «Радио Спутник» разговаривали с научным руководителем Института экономики Российской академии наук Русланом Гринбергом. Вот что он сказал.
Конечно, в такие времена экономическая активность резко падает. Раз она резко падает, то, стало быть, нет спроса на товары. Но если у вас структура экспорта более-менее диверсифицированная, там есть и готовые изделия, и сырье, то это в меньшей степени будет сказываться на людях.
Ну вот смотри, оказывается, в китайском Ухане существует лаборатория вирусологии. И уже, ну, исходя из этого, появились слухи, что эта лаборатория...
Что именно там и был выведен вирус.
Да-да, что могли его искусственно создать.
Ну, и вот, что-то вышло из-под контроля, да?
Да не что-то, а вирус, видимо, вышел из-под контроля, да? Но заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов говорит, что это невозможно, что эта новость — это фейк. То есть лаборатория действительно существует в Ухане, в провинции Хубэй, но что вот этот вирус был создан искусственно, это, говорит, ерунда. Но при этом не сообщает, почему. То есть почему нельзя этой новости верить? Вот мне не совсем понятно. Ну, смотри, Между тем, китайское правительство рассчитывает на поддержку стран Евросоюза. Вот в Пекине говорят, что надеются, что быстро в Китай привезут медицинские принадлежности из Европы для борьбы с пневмонией, да, вызванной вот этим вот коронавирусом. Поговорил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и попросил побыстрее им эти медицинские принадлежности в Китай доставить. Мне всегда казалось, что медицинские принадлежности в Китае обычно и производятся. Вот теперь оказалось, что нет, что теперь их повезут из Европы. Ну а что касается России, по-прежнему два подтвержденных случая. По-прежнему это Забайкальский край и Тюменская область. Люди выздоравливают, оба граждане Китая. Одна девушка-студентка, один парень, оба выздоравливают, находятся в приличном состоянии. Ну, насколько можно находиться в приличном состоянии во время гриппа, конечно.
И самое главное то, что, по сообщению медиков, угрозы распространения коронавируса нет.
Я бы даже сказал, по заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Вот так вот.
Даже не просто, так, не это, просто это медиков, более, да, более понимаешь? Весомое.
Да, ну, раз она нам должность. Обещает, что угрозы нет, что риска распространения нет, то мы по этому поводу только радуемся. Но Роспотребнадзор поручил властям регионов организовать места для размещения в карантине тех, кто возвращается из Китая. То есть не граждан России, а граждан КНР, которые в России работают. Угу. Вот для них теперь будут особые места для размещения, всякие санатории, там, поликлиники, больницы, да, в которых их будут 14 дней в карантинном режиме содержать, чтобы удостовериться, что все, коронавирус по территории России не разойдется. Ну и еще говорят о том, что необходимо обеспечить усиленный режим дезинфекции в местах общественного питания, торговли продуктами для предотвращения распространения коронавируса. Но я думаю, что с этим проблем не будет.
Я тоже так думаю, Евгений.
Ну сейчас что делать? Сейчас все страны пытаются вывести своих граждан из провинций, которые наиболее поражены коронавирусом. Уже немецкие граждане почти все вывезены. Почему-то в Москве не дали сесть на дозаправку немецкому самолету. Тут целый международный скандал по этому поводу. Ну, благополучно все закончилось, потому что...
Дали сесть в Финляндии, дали сесть,
да, в Хельсинки, там дозаправиться и полететь дальше в ФРГ.
Ну, кто как вывозит своих граждан? Вот сейчас мы узнали, что военные борты Минобороны полетят за россиянами, за Соединенными Штатами, за американцами. Прилетал борт из Соединенных Штатов, забирал дипломатических работников в первую очередь, потому что у США в Ухане как раз-таки есть генеральное консульство. Но там оставались места, их могли купить рядовые американцы, которые находятся в Ухане.
Вот этого я не слышал.
Не слышал? Так вот, да, можно было за доллары
вот
купить.
Вот тебе хваленая Америка. Ну, Никита, ты меня расстраиваешь.
Капитализм. Капитализм, да.
А в ФРГ что, социализм?
Ну, здесь, видимо, капитализм высшего сорта.
Понял.
Нашлись те, кто купили, и даже теперь существует, видимо, какой-то заявочный лист, второй борт собираются посылать, потому что уж очень много американцев.
Это называется чартер, это не называется эвакуировать, это называется просто, видимо, чартер. Если они будут платить за места, то это...
Нет, а там тоже борт оборудован всем необходимым медицинским вот этими устройствами, там, боксами, ну, все, что нужно. Помощь на борту могут оказать. Это не просто вот рассадились, там, расселись в экономе. Вот. И мне нравится, да, если вообще можно рассесться в экономе. Мне нравится, как некоторые страны решают эту проблему, кооперируясь друг с другом. Например, Азербайджан и Турция. Президенты стран договорились в духе братских связей, как это говорится в заявлении представителя МИДа Азербайджана Лейлы Абдуллаевой, и эвакуировали и турецких граждан, и заодно и азербайджанских граждан из Китая одним махом в Турцию.
Турцию.
Пусть именно
Турция
в Турцию,
там разбирается дальше.
И причем карантин, и азербайджанцы тоже будут двухнедельный отбывать в Турции. Но это все в рамках договоренности, на добровольной основе. В общем-то, все в рамках вот тех самых братских связей. Это, кстати, дважды подчеркивается.
А мы продолжаем следить за событиями вокруг эвакуации и по поводу коронавируса информировать наших слушателей.
Делаем паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете радио «Спутник».
США ввели визовые ограничения для граждан Киргизии.
Да, и сегодня в Бишкеке выступил посол Соединенных Штатов Дональд Лу. Ему пришлось объяснять решение Вашингтона. Вот в Соединенных Штатах считают, а причем уже давно, кстати, говорили властям в Бишкеке, что загранпаспорта, которые выдают в Киргизии, они недостаточно защищены. Это, американцы говорят, затрудняет работу миграционных служб США. Ну, вот господин Лу также сказал, чтобы совсем уж не было паники. Уже хватит этой паники с коронавирусом, понимаешь, тут еще с визами. Так вот, он говорит, что изменения затронут только две категории виз. Для мигрантов и для участников лотереи Green Card. Ну, я вот на самом деле не знаю, много ли в Киргизии мигрантов в США и участников лотереи Green Card.
Много ли победителей? Тут важно не участники, а важно, кто получает в итоге возможность на Green Card
получить
оформляться.
Вот эту Green Card,
да? Да. Сейчас с нами на прямой связи корреспондент радио «Спутник» в Киргизии Бакыт Аман. Бакыт, приветствуем вас.
Здравствуйте, Бакыт.
Добрый вечер, коллеги.
Ну, то есть давайте всех успокоим. Если мы правильно понимаем, то простым туристам, там, туристам или студентам, да, можно не беспокоиться. Или все-таки надо немного поволноваться, вдруг не дадут визу?
Вы знаете, если учитывать то, что сказал Дональд Лу, причем нужно сказать, что он произносил все это на русском языке, да, конечно, с английским акцентом, но было очень примечательно, что все фразы он построил на русском языке, достаточно грамотно, и в обращении он сказал о том, что не стоит сильно беспокоиться тем, кто собирается в Соединенные Штаты Америки на учебу, тем, кто собирается туда попутешествовать, либо еще за какими впечатлениями. Визы не будут распространяться только на тех лиц, кто собирается эмигрировать в Соединенные Штаты, либо собирается туда на работу. И то, причем не для всех сотрудников, вернее, не для всех людей, которые собираются туда на заработки, потому что для каких-то определенных категорий все равно некие послабления есть. Так что вот тот первоначальный посыл, который многие восприняли как вот то, что все теперь для кыргызстанцев путь заказан за океан, он со временем немножко вот развеялся, и стало понятно, что да, есть какие-то определенные ограничения, но нужно быть объективным. Некоторые моменты все-таки достаточно правдивы в том, что кыргызские заграничные, в первую очередь, паспорта, я говорю как раз-таки не об ID-картах, которые пользуются внутренним спросом, а как раз-таки вот таких вот книжечках, буклетах в традиционном понимании, вот как раз-таки те самые буклеты, они, заграничные паспорта, к сожалению, пока не обладают такой степенью защиты для того, чтобы они были исключительно у граждан Кыргызстана, а не у всех, кто вот тем или иным образом оказывается со временем замешан в различного рода террористических актах, либо люди задерживаются по подозрению в намерении совершить теракт, либо участие в каких-то либо международных трансграничных преступных группировках. И вот у этих людей на руках оказываются кыргызские паспорта. И если бы, например, сам факт был бы зарегистрирован исключительно исходя из того, что они каким-то образом получили эти паспорта, то, была бы необходимость спросить у них, откуда они взяли эти самые общегражданские кыргызские документы. Но обратную статистику как раз-таки подтверждает еще и Министерство внутренних дел, потому что за минувший 2019 год было заведено 36 уголовных дел по незаконной выдаче заграничных паспортов. Так что, как говорится, дыма без огня не бывает. И поэтому вот эта ситуация для Кыргызстана сейчас некий такой промежуточный момент, когда местным властям стоит сильно задуматься по поводу того, чтобы наконец-таки ввести биометрические паспорта, потому что речь идет об этом давно, но пока, к сожалению, вот каждый раз все это откладывается из-за того, что никак не могут выбрать власти какую-либо международную организацию для того, чтобы она изготавливала вот такие вот документы.
И ну пусть сказать, в России что... печатают, Бакыт, я вот не понимаю, в чем
проблема.
А ID-карты-то
кто делал? Не может даже организация заняться?
Да, которая на внутренней, да.
Вы знаете, на самом деле, вы же понимаете, что внутригосударственные процедуры, особенно связанные с общегражданскими документами, это очень большие деньги. И деньги, причем живые, которые постоянно требуются, потому что паспорт, он все равно имеет некий срок годности, и получается, что каждый год эти паспорта нужно печатать новые. У кого-то кончились, нужно кому-то новые, люди повзрослели, нужно распечатать новые. У кого-то, может быть, бланки закончились, потому что на них очень много штампов влета, вылета, въезда, выезда. То есть это постоянная прибыль, грубо говоря. И вот исходя из этого, здесь возникают некие такие моменты, которые не позволяют вот местным властям найти ту фирму, которая бы работала и в угоду местным властям, еще была достаточно хорошо защищена, имела некий вес на международном рынке, исходя из своего реноме, чтобы действительно она производит такие документы. В общем, вопрос действительно очень сильно затянут. И нужно сказать, что американская сторона еще в 2018 году 60 странам, если не ошибаюсь, если не 80, рассылала вот как раз-таки предупреждение о том, что желательно документы общегражданские увеличить их степень защиты, потому что вы, ваши граждане, приезжаете к нам в Соединенные Штаты, а раз мы беспокоимся о безопасности, значит, мы оставляем за собой право в какой-то определенный момент указать вам на то, что у вас есть некие недоработки. И нужно сказать, что Дональд Лу как раз-таки в своем подробном резюме, потом в видеообращении, именно отдельном письменном обращении к гражданам Кыргызстана, он сказал о том, что вопрос остается открытым. И если кыргызское правительство сделает все для того, чтобы документы действительно отвечали всем нормам и степеням защиты, то тогда Кыргызстан может с легкостью из этого списка быть вычеркнутым. Коллеги?
Ну, мы можем добавить, чтобы граждане Киргизии не расстраивались, да?
Да, не, я еще хотел вопрос по визам задать. Вот насколько сложно сейчас вообще гражданину Кыргызстана получить американскую визу? Это такой долгосрочный процесс?
Вы знаете, есть люди, с которыми я разговаривал, есть даже знакомые, которые вот пытались получить американскую визу. Не всегда все просто. Есть даже знакомые, которые уезжали в Соединенные Штаты, уехали в Соединенные Штаты, выиграв грин-карту. Во-первых, не так просто выиграть эту самую грин-карту. Грубо говоря, там из 10 тысяч человек, может быть, повезет 2-3. А потом это действительно процесс ежегодный, каждый раз нужно там подавать, очень много длительный процесс, скажем так, не так это просто. Что касается самой американской визы, если ты едешь по программе обмена, либо ты учащийся, либо у тебя туристическая виза, все достаточно просто. Но как только какие-то осложнения с тем, что есть подозрения по поводу твоей возможности остаться в Соединенных Штатах, либо у тебя что-то не так с историей, ну, как обычно, в принципе, с любым государством, нужно сказать, что визовый отдел местного посольства просто возвращает документы, никак не объясняя, что именно послужило причиной отказа.
Ну, в общем, так все посольства поступают, я должен сказать.
Да, абсолютно верно. Но я имею в виду, что как раз-таки американское посольство здесь ничем не отличается. И есть даже некоторые страны европейские, в которые получить визу даже может быть сложнее, чем в США. Но нужно сказать, что многие все-таки стремятся туда не как раз-таки не съездить отдохнуть и не поучиться, потому что на учебу в основном уезжают либо студенты, либо школьники. А в основном люди хотят все-таки туда уехать жить и остаться там. Но это сделать не так просто. Теперь это будет сделать вдвойне сложнее. Коллеги.
Мы вас поняли, Бакыт. Спасибо вам.
Благодарим. Бакыт Аман, корреспондент «Радио Спутник» в Киргизии, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сейчас, после небольшой паузы, к еще одной истории.
В эфире «Радио Спутник».
Великобритания уже почти как целые сутки не является членом Евросоюза. Соединенное Королевство покинуло общеевропейское объединение 23 часа по времени Лондона 31 января.
Да, вот процесс, который длился 3,5 года, наконец-то завершен, и теперь правительству страны предстоит работа по определению экономических отношений с ЕС. Понимаешь ли, с выходом из-под власти Брюсселя британцев, кстати, поздравила глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она вообще отличается.
Она вообще не сторонница ЕС. Да?
Вообще не сторонница всяких интеграционных процессов. Она вообще Евросоюз назвала громким провалом. Но, послушай меня, но президент Франции, наоборот, написал жителям островов письмо, причем на английском языке. Видел, чтобы француз на английском языке письмо писал.
Это надо переступить через себя.
Да. которым погрустил в связи с тем, что Великобритания больше не часть вот этой одной европейской семьи. Но вообще мне интересно, потому что мы много рассказываем о Брексите, и вообще, видимо, не только мы, вообще весь мир, по-моему, очень много рассказывает о выходе Великобритании из Евросоюза, но на самом деле мне не совсем понятно настроение самих британцев. Вот они добивались этого, добивались, вот наконец-то добились. Вот они должны то ли праздновать, то ли наоборот грустить. Нет?
А помнишь, я тебе говорил о заголовках таблоидов? Там один заголовок как раз-таки и был вот из той серии, то, что уходим одновременно там с грустью и радостью. Ну, как,
ну то есть
так.
Они сами не знают.
Да, сами не определились, но спросим непосредственно у журналиста из Великобритании, который с нами сейчас на связи, Александр Некрасов. Александр Александрович, приветствуем вас.
Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Ну, скажите...
Добрый день.
Скажите, вечер. Пожалуйста, вечер, радуются да. британцы, грустят, что они вообще, или они вообще, может, внимания не обращают, ну, вышли и вышли. Человек проснулся с утра, кофе попил, солнце взошло, ничего не изменилось.
Ну, вы знаете, никто не понимает, что, собственно, произошло вчера, потому что, по сути-то, ничего не изменилось, ведь Британия остается под всеми теми же обязательствами, которые были. Она потеряла свой голос в Европейской комиссии и в парламенте европейском и не имеет права вето, но осталась под юрисдикцией Европейского суда. То есть ситуация, по сути, изменилась в худшую сторону, потому что Европейский суд теперь может навязать любое решение Европейского союза Британии, и Британия не может даже апеллировать. То есть она не может возразить, она не может защищаться. Я вам честно скажу, что вот эта сделка, которую Борис Джонсон навязал стране, это катастрофа. То есть они еще пока не понимают, что произошло. Вот эти 50 тысяч, которые собрались на парламентской площади, вчера махивали британскими флагами и так далее, пели разные песни и так далее, они, в общем-то, не понимают, что ситуация сейчас очень непростая и, я бы сказал, опасная. Для Великобритании. Сейчас висит угроза над ней потерять свою армию, то есть ее втянут в европейскую эти вооруженные силы. Там масса таких камней подводных, которые уже даже не подводные, которые могут обернуться еще большей потерей суверенитета. Больше того, судя по всему, Борис Джонсон сам, его правительство не очень-то и хотят выходить из Европейского Союза, потому что вчера, например, Джонсон выступил таким обращением к народу в связи с выходом из ЕС, которого, в общем-то, и не было. Но представьте себе, это обращение было размещено только на Твиттере и Фейсбуке. Ну, это уж совсем странно, согласитесь, да? Что в такой знаменательной...
А что он не вышел к этим 50 тысячам?
Да нет, он сидел, запершись на Даунинг-стрит 10 и якобы пил игристое английское вино со своей девицей и там с группы каких-то министров, которые непонятно как-то очень тихо все это провели. И вот это общий такой был тезис: не надо никакого такого злорадства, очень многие люди расстроены тем, что мы уходим. Вы понимаете? То есть какие-то странные совершенно явления происходили, и при этом государственная BBC, например, больше, по-моему, опрашивал людей, которые были недовольны тем, что Британия вроде как выйдет когда-то из ЕС, да? То есть какой-то совершенно странный был дисбаланс в сторону тех, кто проиграл, так, по сути, да?
Александр, поэтому... ну а вот вы когда разговариваете вот с обыкновенными людьми, ну я не понимаю, там с официанткой в кафе, предположим, она обращает свое внимание на то, что вышел наконец-то Великобритания из Евросоюза?
Я повторяю вам, что никто ничего не понимает, потому что вот эти 3 года после референдума, да, там чуть больше, велась массированная пропаганда со стороны прессы и правительства в сторону того, что, в общем-то, это очень сложно, это все очень запутано, это предстоит тяжелейшая работа. И вот самый страшный момент, который я заметил, и который я обращал внимание и в интервью здесь, и, в общем-то, ну, во всех своих выступлениях, да, что вот эта компания, которая пытается доказать официально, что проявления расизма возросли резко после вот референдума 16-го года по выходу из ЕС, что это, дескать, вот проявление вот этого расизма, это как бы связано вот с этим решением покинуть
Европейское сообщество. А вы так не считаете? Это неправда?
Конечно, неправда. Это идет... Вы понимаете, надо понимать западную политику вообще, не только Британии. Политика либеральных правительств построена на расколе общества. То есть внешне они как бы не делают этого. Но если вы посмотрите прессу любую, американскую, французскую, немецкую, британскую, везде проходит мысль, что расизм – это стало неотъемлемой частью общества, что это такой страшный бич, что, вот понимаете, идет раскол людей.
Александр, мы вынуждены попросить у вас прощения, потому что эта тема действительно интересная. Я надеюсь, мы с вами еще по этому поводу обязательно поговорим. Но теперь мы не понимаем, поздравлять вас с этим выходом Британии из Евросоюза или
подождем
нет.
Подождем годик.
Но в любом случае мы должны сказать, что журналист, который живет в Великобритании, Александр Некрасов, был с нами на прямой связи.
Да, мы его благодарим, как благодарим Евгения Майструка
и Никиту Воронкова,
который работал в студии. Спасибо.
Спасибо.
В первых рядах.